Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В Ютьюбе мы теперь выходим на канале «Радио Свобода. Контекст». Если вы слушаете нас на этом канале и не находитесь в России, пожалуйста, поставьте нам лайк или подпишитесь на канал. Ваша поддержка для нас очень важна. В этом выпуске речь пойдет о северокорейских солдатах в Украине и о президентских амбициях Юлии Навальной. Одной из самых обсуждаемых тем в последние дни стало возможное участие в войне против Украины солдат из КНДР. Разведка Южной Кореи сообщила, что в Россию для этого уже прибыли как минимум 12 тысяч солдат. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов сказал, что первое подразделение из 2600 северокорейцев могут направить в Курскую область уже в ближайшее время. Тему подхватила западная пресса. Ньюсвик со ссылкой на южнокорейские источники пишет, что КНДР отправила во Владивосток группу военных летчиков, которых научат летать на российских истребителях. А немецкое издание Bild утверждает, что в Украину поехало элитное спецподразделение так называемых «боевых рабов». Но точных данных о том, есть ли и будут ли северокорейские подразделения на фронте, и если да, то в каком количестве и качестве, пока ни у кого нет. Не так давно Россия подписала с КНДР договор о стратегическом партнерстве, который позволяет странам оказывать друг другу военную поддержку. В его рамках такое вполне возможно, говорит эксперт по Северной Корее Андрей Ланьков в подкасте Александра Баунова. В то же время, если Северная Корея пришлет военных, вряд ли их будет много, считает Ланьков.
Договор, во-первых, позволяет однозначно. Во-вторых, можно его и переформулировать. Нет, он однозначно позволяет, конечно. Это нормальная, так сказать, часть военной помощи. То есть какое-то количество, скажем, офицерского корпуса просто из общей нормальной учебных соображений нужно посылать.
Может ли они учат. Россия купить 500 000 солдат, арендовать?
Там 1 000 000 армия. Да? И из них большая часть – это армия скорее на бумаге. Это такой стройбат. Но, в принципе, так, ну, если деньги найдут, то десятки тысяч, конечно, можно найти. Может, даже небольшие сотни. Да, я вполне вижу это с точки зрения российского руководства и с точки зрения военного российского руководства вполне нормальное решение. Офицерский корпус я вполне допускаю. Военнослужащие рядовые, большое количество солдат, но у меня ощущение, что вот почему, например, нет рабочих? Потребность в рабочих очень большая.
В смысле корейских рабочих, да, в России?
Да, да. Да, они есть, но в мизерных количествах. Это люди, которые въехали в основном еще до 2020 года. Почему их нет? Интересный вопрос. Я не исключаю, что северокорейское руководство просто не хочет отправлять большое количество своих людей за границу. Тем более уж на фронт.
Насмотрится там.
Да, вот именно это одна из причин.
Многие блогеры уверены, что если северокорейцы окажутся на фронте, большинство из них воспользуются первой же возможностью для побега. Василина Орлова.
В 2017 году вирусилось видео северокорейского солдата, пересекающего границу с Южной Кореей под обстрелом его бывших товарищей. Побеги из Северной в Южную Корею нередкие, но на записи они попадают чрезвычайно редко. Еще реже такие записи становятся достоянием широкой публики. Осмотревшись в нормальном мире, северокорейцы будут руководствоваться одной повесткой – как бы поскорее сдаться в плен и, в идеале, сделаться европейскими беженцами.
По северокорейским меркам даже жизнь российской и украинской глубинки выглядит весьма богатой, говорит на своем канале Максим Кац.
Северокорейцы увидят российские и украинские города и села. Нам они могут казаться серыми и непрезентабельными. Но представьте, какими глазами на это будут смотреть люди, для которых рис – это праздничная еда, а основу рациона составляют кукуруза и ячмень. Люди, которые мясо видели только на картинках, которые живут в перманентной гуманитарной катастрофе и феноменальной нищете. Для северокорейцев любой наш или украинский поселок городского типа – это как для нас Нью-Йорк. За большой солдатской массой тоталитарный надзор не обеспечишь. Естественным образом они получат доступ ко всем благам цивилизации и к любой информации. Естественно, у них быстро появятся мобильники с доступом в интернет. И кто знает, что они там в интернете там обнаружат. И языковой барьер им не помешает. В интернете есть много всего интересного на корейском языке, который един для обеих Корей.
Мотивация солдат из КНДР вряд ли будет высокой, пишет журналист Дмитрий Колезев.
Даже не представляю, чем нужно замотивировать северокорейского солдата, чтобы он с высокой моралью сражался за Путина за тысячи километров от своей родины. Это ведь даже не наемники. Деньги получают не они, а Ким, но только если запугать. Но много ли навоюет такой солдат? А вообще, конечно, интересный путь от Киев за 3 дня, да сейчас солдаты КНДР помогут нам освободить Курскую область.
Скептики есть и в патриотическом стане. Северокорейцы на фронте вряд ли чем-то помогут, считает военный блогер Алексей Живов.
Пока по сети гуляют слухи о прибытии некоторого количества корейских военнослужащих на помощь русской армии, меня терзает вопрос. Им кто-нибудь рассказал о войне дронов? Научил пользоваться «Мавиком» и FPV-дроном? Передал коптеры в достаточном количестве? Чтобы через месяц-другой не вышло так, что мы увидели видео, как условный Рома Сапаньков передает корейским товарищам «Старлинки» и дрона, а те на ломаном русском благодарят русский народ за поддержку.
Если Россия действительно отправит на фронт солдата Северной Кореи, возможно, это произойдет не скоро. А нынешний шум – это просто пугалки, говорит на своем канале «Пастуховская кухня» оппозиционный политолог Владимир Пастухов.
Я для себя сделал вывод следующего образа. Это некое воспоминание о будущем. То есть здесь и сейчас – это пиар-компания. И тестирование вообще, в принципе, общественного мнения, как такая вот проверка словом, скажем, проверка слоем, чего там может быть. Но при определенном развитии ситуации, если эта война затягивается, если с приходом к власти новой администрации в США гнойник не прорывается ни в одну сторону, и это все уходит в ту самую долгую войну 25-26 годов, которая для России будет гораздо более неприятной, чем, скажем, война 23-24 годов, потому что вот сейчас мы видим, как стагнирует Украина, а у России такое плато стабильности. Но это плато стабильности, по моим представлениям, начнет обламываться по краям приблизительно к концу 2025 года. И если Россия до конца 2025 года какие-то свои геополитические задачи в этом военном конфликте не решит и не сможет найти какого-то компромиссного, устраивающего ее варианта, то ей придется идти на крутые меры, и тогда... В этих условиях я считаю, что это вполне окажется возможным. Сейчас я считаю, что они могут какую-то часть этих солдат взять в пропагандистских целях. Смысла никакого военного не будет. Но, условно говоря, какая-то бригада на каком-то участке фронта может, в принципе, и появиться. Но для того, чтобы показать, смотрите, на что мы способны.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США уже получили доказательства того, что северокорейские военные в России есть, хотя что они там делают, пока неизвестно. Тем временем российские и северокорейские чиновники говорят, что сведения об отправке военных «Искандер» в Россию – это просто слухи, а пропагандисты в один голос пишут, что если это случится, то солдаты поедут разве что для обучения. Раньше Запад пугал своих граждан российским ядерным оружием, сейчас пугают солдатами КНДР, пишет Ольга Скобеева. Ей вторят другие. Сергей Марков.
Солдаты КНДР, как пушечное мясо в штурмовых группах, невозможно. Это все вранье Зеленского. Если бы это было, то уже давно были бы показаны убитые и пленные, а их нет.
Александр Коц.
Крепко кому-то на Западе не нравится крепнущее отношение России и КНДР, раз в СМИ стоит такой информационный фон. Собственно, именно поэтому мы все делаем правильно.
У такого отрицания есть понятная причина. Участие Северной Кореи в войне России против Украины превращает эту войну в мировую и открывает путь западным военным, которые могут включиться в войну на стороне Украины, отмечает на канале Александра Плющева политолог Александр Морозов.
Если это все состоится, то у этого есть обратная сторона. Дело в том, что вопрос о том, чтобы с украинской стороны была открыта возможность для более широкого рекрутирования иностранных граждан в вооруженные силы Украины, чем это сейчас есть. У Украины есть интернациональный легион, как известно, где добровольцы из многих и многих стран участвуют. Но существует формат такой же примерно, который позволил бы открыть дверь для того, чтобы, скажем, не 3000 иностранных добровольцев были в составе вооруженных сил Украины, а, скажем, как бы 150 тысяч. Это будет тоже менять карту войны дальше.
Кроме того, если пропаганда признает участие солдат из КНДР в боевых действиях, из этого можно сделать вывод, что российская армия всерьез полагается на военную помощь со стороны одной из самых отсталых в мире стран, посмеиваются комментаторы. Андрей Николин.
Если вы такие великие, так что же без северокорейцев справиться не могли? И ждете их теперь чуть не с хлебом солью? Ким Чен Ын придет, порядок наведет. На это и надежда. Вот оказывается, как выглядят настоящее величие и престиж сверхдержавы.
Аббас Галямов.
Ситуация ведь действительно позорная. Великая Россия ввязалась в драку с придуманной Лениным Украиной, получила по зубам и зовет на помощь корейцев. Бодливой корове не дал бог рогов.
У этой ситуации есть еще одна сторона. Пхеньян может ждать, что и Россия поможет ему в войне с Южной Кореей. Возможно, Путин даже будет не против, рассуждает на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Если северокорейские солдаты могут участвовать в военных действиях против Украины, то означает ли это, что российские военнослужащие могут участвовать в военных действиях против Южной Кореи? Тем более, если на территории Южной Кореи находятся американские воинские части. Не хочет ли Владимир Путин возвратиться к политическому и военному наследию своего кумира Иосифа Сталина, мечтавшего, что именно Корейская война станет прелюдией к Третьей мировой войне и даст возможность Москве схлестнуться с Вашингтоном в решающей битве за влияние в современном мире? Отправка Ким Чен Ира своих войск на территорию Украины свидетельствует о том, что такая возможность существует и становится все более и более реальной. И даже если предположить, что российских военных на Корейском полуострове не будет, то, по крайней мере, технологии, необходимые пхеньянскому режиму для успешного противостояния Югу, и помощь в создании новых ядерных боеголовок Российской Федерации может быть предоставлен. При этом Путин, как и в случае с войной против Украины, может считать, что и в столкновении с Южной Кореей он будет иметь дело не с Сеулом, а с Соединенными Штатами Америки. А борьба с Соединенными Штатами становится сегодня для российского руководства главным вызовом и основной политической целью российского режима.
В околовоенных каналах распространяется видео, которое выглядит как подтверждение присутствия северокорейских солдат на российской военной базе. Осинт-аналитики установили, что кадры действительно сняты в военной части в Приморском крае, в деревне Сергеевка. Но сомнений это пока не развеяло, пишет военный аналитик Ян Матвеев.
Могут ли это быть военные с КНДР? Да, конечно. Поедут ли они воевать в Украину? Не факт. Могут ли это быть старые кадры каких-нибудь учений? Тоже возможно. Поэтому подождем появления подробностей, чтобы делать более надежные выводы.
В то время как одни провоенные каналы утверждают, что украинские источники лгут, другие публикуют посты в подтверждение слухов о скором прибытии военных из КНДР на фронт. Например, некогда связанный с группировкой Вагнера канал «Алекс Паркер Returns».
В 810-й бригаде морпехов, которые сейчас освобождают Курскую область от оккупанта, пришла разнарядка установить на гаджеты русско-корейский словарь и переводчик. Всем от комбригов до рядовых матросов. Мне кажется, это какой-то намек.
Если северокорейские солдаты появятся на фронте, это будет вполне объяснимо. Своих сил России уже давно не хватает, говорит на своем канале оппозиционный публицист Майкл Наки.
Дело в том, что Россия несет колоссальные потери. Россия год в наступлении, и при этом весь этот год российские потери сильно превосходят украинские как минимум в 3 раза. При этом Россия не захватила какую-то чудовищно большую территорию. Россия захватила, чуть больше 1000 квадратных километров, может быть, 1,5. Но в любом случае это несопоставимо с территорией Украины, и Россия не приблизилась к тому, на какую-то разумную отметку, не приблизилась к тому, чтобы захватить ту же Донецкую область. При этом Россия продолжает пытаться давить на всех участках фронта, и она делает это год без перерыва. То есть войска активно стачиваются. Мы видим признаки этого по тому, кого использует Россия в нынешних наступлениях. Она использует РВСН, ракетные войска, ВМФ, ВКС. То есть это войска, которые не предназначены для штурмовых атак с автоматами в окопы бежать, понимаете? И, собственно, Россия их использует, это значит, что люди заканчиваются.
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Йо Джон тем временем заявила, что Украина и Южная Корея очень похожи, и назвала обе страны невоспитанными собаками, выпистованными США. В блогах ее сравнивают с Дмитрием Медведевым. Анатолий Несмеян.
Ее бы в соавторы к ЗИЦ-президенту. Они тандемом в телеге такие посты писали бы, что Иван Семенович Барков нервно курил в сторонке.
Другие пишут, что даже Медведеву пока далеко до северокорейской риторики. Все-таки на оттачивание формулировок у Пхеньяна было больше 70 лет. С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я 2 раза в неделю пересказываю вам всевозможные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье», ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев, у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст на всех доступных подкаст-платформах. В нашем зарубежье границы открыты.
Слушайте «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Вдова Алексея Навального Юлия Навальная дала большое интервью BBC и заявила в нем, что после возвращения в Россию готова выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Точнее, она сказала: «Если я вернусь в Россию, я пойду на выборы кандидатом в президенты». Часть комментаторов восприняла эти слова однозначно положительно. У Навальной неплохие шансы, комментирует политолог Аббас Галямов на канале «Можем объяснить».
У нее не будет проблемы с узнаваемостью, к ее словам будет повышенный интерес, достучаться до аудитории ей будет легче, чем другим. Плюс есть положительная человеческая история, связанная с тем, что она продолжает дело убитого мужа.
В лице Юлии Навальной режим может получить соперника, сравнимого с Алексеем Навальным, говорит политолог Федор Крашенинников на канале ФБК «Популярная политика».
Мы, в общем, видим вот такого нового политика с большими перспективами, который, ну вот, Путин сам себе его родил. То есть он уничтожил Алексея, он убил его, он, так сказать, очевидно, надеялся, что на этом все и закончится. Ну вот, он сделал Юлию политиком. И я думаю, что она может быть оказаться гораздо более серьезным противником. Не в том смысле, что, ну, это раз, нельзя сравнивать, там, как, чем занимался Алексей, как он боролся, что сейчас происходит. Но в истории, современной политической истории, есть много примеров, когда именно жены убитых оппозиционных политиков приходили к власти.
Провластные блогеры, конечно, Юлию Навальную критикуют. Александр Коц.
Интересно, а в стране после 2,5 лет специальной военной операции еще остались люди, готовые за нее голосовать? Или Навальная надеется, что Запад устроит для нее в России Майдан? Ну что ж, хотеть не вредно.
Марина Ахмедова.
Боюсь, что все любительницы кандидаток, авторок, спецкорок и кураторок покинули Россию и стали релокантками. Президенткой Навальная может стать только для них, в изгнании.
Сергей Марков.
Юлия Навальная – умная, образованная женщина, и ориентирована она не на политику совсем, а на частную жизнь. Дети, личная романтическая жизнь и светские удовольствия. За это спонсоры требуют от нее иногда что-то говорить политическое. Она и говорит, что ее просят, отрабатывает разрешение иметь деньги на детей и светскую жизнь. Постепенно это утихнет, и потому, что спонсоры примут, что сделать из нее политика не получится.
Но похожие упреки можно услышать и из уст оппозиционных комментаторов. Политолог Дмитрий Орешкин на канале «Живой гвоздь» говорит, что Юлия, в отличие от Алексея Навального, не выглядит прирожденным лидером.
Юлия Навальная, с моей точки зрения, это просто безукоризненный образец человеческих качеств. Она умная, добрая, красивая, преданная. Вот и как бы сказочный образец русской жены. Вот так вот как бы, причем так, с некоторой долей даже кондовости образа, потому что она, ну, была именно женой, и она любила Алексея, она поддерживала его во всем, ну, в общем, прям действительно, внешне это выглядит как сказка. При этом она, поскольку умная, опять же, она понимает собственную ограниченность, но, с другой стороны, ограниченность, я имею в виду, в ресурсах, а с другой стороны, и собственный долг перед Навальным и перед той самой страной, о которой заботился Навальный. Вот это чувство долга перед страной сейчас чрезвычайно сильно дискредитировано. Поэтому, продолжая дело Навального, она вовсе не, будучи таким властным, доминирующим персонажем, которым был сам Алексей, а он был, безусловно, лидером от природы. Тут просто все, кто с ним сталкивались, понимали, что этот человек «the man of decision», по-английски говоря. То есть человек, который, он лидер, ведет с собой других. И, войдя в комнату, ты понимал, кто в ней главный, через 15 секунд. Даже не вступая в переговоры, просто по манере поведения. Так вот, она не такая властная, она не такая стремящаяся к доминированию, скорее наоборот. Но зато у нее очень сильно развито чувство ответственности. И она считает себя обязанной продлить дело, ради которого умер ее муж и отец ее детей. Это все понятно, по-человечески вызывает к ней уважение и сочувствие. Но есть такая вещь, как оценка реальных политических ресурсов.
У Навальной нет поддержки внутри России, считает башкирский активист Руслан Габасов.
Самое смешное здесь то, что Юлия Навальная не имеет никакого влияния в России среди населения, просто ноль. Как и другие подобные ей, типа Яшина, Карамурзы, Пивоварова и так далее. Вся сегодняшняя оппозиция за границей, скорее всего, вообще не будет принимать никакого участия в политике постпутинской России. То же самое касается меня. С большой долей вероятности, когда в Башкортостане начнутся необратимые процессы трансформации власти, на свет появятся совершенно новые фигуры политики, о которых мы пока ничего не знаем. Так было в большинстве случаев, но, как говорится, Аллах лучше знает.
Еще одна возможная проблема для Юлии Навальной – то, что фонд борьбы с коррупцией в последнее время сотрясает один скандал за другим. А она все же имеет к нему некоторые отношения, напоминает журналист Сергей Пархоменко на канале Александра Плющева.
С одной стороны, понятно, что Юлия ни в коем случае, так сказать, не просто сочувствующий человек, а важное лицо ФБК. С другой стороны, понятно, что ФБК действует во многом самостоятельно, ведет повседневную работу под управлением своих менеджеров. И Юле предстоит как-то ясно определить систему ее взаимоотношений. Что это? Это ее, так сказать, бэк-офис, это ее штаб или это самостоятельная организация, в которой она, ну, по существу только, так сказать, председательствует, или она непосредственно оперативно руководит ею, всем, что связано с медийной деятельностью ФБК и с политической деятельностью ФБК. Мы все знаем, что ФБК переживает сейчас очень тяжелый кризис в связи с многими расследованиями, которые само ФБК ведет или которые ведутся в отношении, наоборот, ФБК и так далее. Ну, большая отдельная тема, собственно, одна из главных в обсуждении сегодняшней жизни российского сопротивления. Я предпочитаю такое слово применять, а не слово «российская оппозиция». Так что это один выбор. Другой выбор касается того, кого она будет считать своей, так сказать, главной политической аудиторией, так скажем, той средой, в которой разворачивается ее политическая деятельность. Как я понимаю, из ее первых вот этих больших заявлений она прежде всего думает о тех, кто в России. Она не ощущает себя, так сказать, лидером российской диаспоры, российского рассеяния тех, кто находится за пределами, а все-таки все ее мысли и вся ее активность обращена к тем, кто находится внутри России. Это очень сложная задача, это задача очень неочевидная.
О том, что ориентироваться на российского избирателя сейчас нельзя и что ни о каких выборах в России явно речь идти не может, пишет и политолог Иван Преображенский.
Кому обращается со своим посланием Юлия Навальная? Не к россиянам. Это иллюзия. Кроме узкого круга политических активистов, остальных от слова «выборы» тошнит больше, чем когда-либо. Вот если бы Юлия Навальная говорила просто о том, что готова бороться за власть, ее бы поняли гораздо лучше. Но она, очевидно, обращается к западным лидерам на понятном им языке, чтобы они придали ей легитимности как лидеру оппозиции. Однако они как помогут с легитимностью, так легко ее и отзовут, если под ней не будет реальной базы. Реальную базу могла бы дать или поддержка Украины, сейчас меньше, чем, скажем, весной 2024 года, но все равно может, или ощутимый рост симпатии внутри России. Пакистан, Индия, даже Бирма показывали такие примеры. И это бы позволило говорить и с западными политиками с других позиций, чтобы они сами бегали за Юлией Навальной со своей поддержкой и предлагали ее, а не она просила.
Если бы Навальная хотела рассчитывать на поддержку Украины, ей стоило бы больше говорить о войне, о которой она в интервью упомянула только вскользь, говорит на своем канале журналистка Ксения Ларина.
В этом интервью, конечно же, мне кажется, очень важное, страшное и, может быть, и непростительное для политика упущение. Если Юля решает всерьез заниматься политикой, то как российский политик, вступающий на этот путь в октябре 2024 года, она не имеет права забывать о главном сегодняшнем преступлении Путина. Это война. Про войну в этом интервью BBC было упомянуто два раза. Ну, просто упомянуто как факт, что да, война, война и все. Больше ничего. Кроме этого, ну, мне кажется, что стоит говорить всерьез о военных преступлениях Владимира Путина, о его преступлениях и геноциде украинского народа, о преступлениях против Украины, о преступлениях против людей, против мирного населения, о совершенно попрании всех международных норм и законов. Ну и второе, или третье, или пятое, или 25-е, я не знаю, как хотите, назовите, это, конечно же, преступление против собственного народа. Это то, во что он превратил Россию. То, к чему он принудил российский народ. То, как он уничтожил любые зачатки гражданского общества, превратил их в пыль. То, что сегодня сидят политзаключенные пачками по всей стране. То, что сегодня забирают за любые слова и лайки, и посты. Что сегодня заниматься политикой в России невозможно, нереально.
В России будущего, возможно, тема президентских выборов не будет настолько актуальной, потому что политику страны не должен определять один человек, рассуждает оппозиционная политика Юлия Галямина.
Нам нужно усиливать местное самоуправление, развивать новые формы демократии, создавать более открытый и разнообразный парламент. Нам надо избегать простых решений и ярких заявлений, потому что простыми решениями выложена дорога по кругу.
Так или иначе, пока все эти споры преждевременны, говорит Виктор Шендерович на канале Ходорковский Лайв.
Мягко говоря, рано, а точнее говоря, бессмысленно сейчас об этом говорить. Еще при жизни Алексея я много раз повторял, что все наши привычные политические деления на левых, правых, вся привычная политическая конкуренция в российском случае просто не работает. Мы пристегнуты к батареям наручниками, да? Те, кто к левой батарее, те левые, те, кто к правой, те правые. Надо выйти на свободу, говорил я, объясняя свою поддержку Навального, с которым у меня очень много, может быть, конкретных политических было расхождений по политической платформе. Но задача выйти на свободу казалась и кажется мне абсолютно доминирующей главной задачей. И все, кто противодействует этой задаче, противодействовали. Они работали на Путина де-факто, что надо выйти на свободу. А дальше, как я говорил я, когда мы выйдем на свободу, тогда уже, да, тогда, скорее всего, я бы и голосовал скорее за Карамурзу, а не за Навального. Но это все не имеет никакого значения. Надо выйти на свободу.
Интервью Юлии Навальной вышло накануне публикации книги мемуаров Алексея Навального «Патриот». О ней мы поговорим в следующем выпуске. С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши обзоры и вы не находитесь в России, пожалуйста, лайкайте нас и подписывайтесь на нас на всех платформах. До скорой встречи!